Ксения, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. И добро пожаловать на программу «Крупным планом».
Здравствуйте, спасибо.
Насколько я знаю, вы как-то с самого детства представляли свою жизнь иначе, нежели ваши сверстники. То есть вы учились в такой провинциальной довольно школе, но всегда знали, что переедете в Москву, всегда знали, что будете знаменитой. И вот то, что мысль материальна, вы яркое тому доказательство. Конечно, то, как каким способом, да, через какие препятствия прокладывается этот путь к мечте, ну, тут уж известно одному Богу. И я, готовясь к этому интервью, прочла очень хорошую фразу от Альберта Эйнштейна. Эта фраза звучит именно так. Ценность человека в том, сколько он может дать, нежели в том, чего он может достичь. То есть надо стремиться быть не успешным, а ценным. Вот сегодня, к своим 33 годам. Как вы сами себя ощущаете, вот свою ценность, да, и что самое важное, самое вот бесценное хочется передать людям, донести до них, будучи успешным человеком и поистине счастливой женщиной?
Ну, сегодня я ощущаю себя очень нужным человеком, нужным миру человеку, человеком. И, наверное, это самое ценное, что может быть вообще, потому что понимать, что ты спасаешь кого-то, что ты так или иначе являешься рукой, которая помогает человеку, это очень важно каждому испытывать, каждому знать. И мне хочется донести всем, что жить нужно не ради себя. Да, жить нужно с любовью к себе, с уважением к себе, но не ради себя. И очень многие страдают именно от того, что они погрязли в своем эгоизме, в своей гордыне. И вот именно это и доставляет человеку страдания. Почему-то вот именно так. И когда я поняла, что это вот так работает, что когда ты служишь другим людям, помогаешь им словом, делом, своим просто примером, то вот это истинное счастье, которое не зависит ни от каких обстоятельств, внешних там, передвижений. Это просто счастье постоянное. И вчера вот прошла моя лекция здесь, в Санкт-Петербурге, и я столько услышала слов, и потом всю ночь еще читала вот эти отзывы и письма, и поняла, что, ну да, еще раз поняла, что я на правильном пути, и что нужно продолжать это делать, продолжать помогать людям. Ведь я ничего не делаю, я сижу в коляске, по сути, я не, ну вот, не прыгаю в горящую избу, да, как спасателя, но я спасаю людям жизнь, и это большое счастье.
Вот вы сказали о том, что вам часто пишут, как меняется жизнь людей, как вы являетесь живым стимулом к действию. Вот расскажите самые трогательные. И я знаю, что как раз-таки вчера вы сами сказали, вы встретили священника. Что он вам сказал?
Несколько месяцев назад я получила такое письмо. Девушка писала мне, ну, я увидела девушку, да, на фотографии, там она с детишками, и она говорит, вы знаете, я стояла в окне, и ну, вот как-то поняла, что все, вот вся жизнь закончилась, муж ушел, у меня двое маленьких детей, я их оставила в соседней комнате, сделала телевизор погромче и стояла в окне. И в этот момент я услышала фразу, которая остановила, ну, приостановила меня. И она дослушала фразу до конца и уже не захотела выпрыгивать. Она вернулась, пошла в комнату посмотреть, кто же это говорит, потому что ее вот настолько зацепило. И это было интервью, которое она досмотрела до конца, закрыла окно, обняла детей и подумала, и сказала, что больше я никогда в жизни этого точно не сделаю и буду бороться до конца. И сейчас мы вот переписываемся, иногда она присылает мне фотографии свои счастливые, она встретила свою любовь, настоящую любовь, и это сейчас абсолютно счастливый человек, который, конечно, пишет письма и слова благодарности, и подобных историй очень много. Да, каждый раз ко мне подходят такие люди на моих лекциях, которые говорят, что вот сегодня я думала, что все, и вы были моим последней надеждой. Ну, просто вот как-то кто-то попадает случайно в таком состоянии, вообще вот просто вот их туда буквально притаскивает как-то вот жизнь на мою лекцию, и человек вообще вот с такими глазами, просто с горящими подходит и говорит вообще, как я могла. И спасибо вам за то, что у меня сейчас есть цели, есть мечты, я знаю, что я буду жить, и все будет хорошо. Священник сказал мне что вся вот лекция и ситуация, когда в конце, после лекции ко мне подходят люди, и они как-то в очередь так выстраиваются, знаете, на автограф-сессию. И люди подходят, и ему это напомнило исповедь, потому что люди подходят, они плачут, они кто-то целует, обнимает, руки целуют, знаете, ну, у всех своя реакция, кого-то трясет, и никто сказать толком не могут. Но это ему очень напомнило исповедь. И он говорит, то, что я услышал, ты говоришь все то же самое, что говорит Бог, что написано в Библии, только своими словами, своими примерами. Но все очень правильно. И люди уходят оттуда просвещенные, а в подарок им селфи. То есть вот они исповедуются тебе, говорят, а им за это в конце селфи. Ну, знаете, тоже такая вот своя система. И очень интересная аналогия, никогда такой аналогии я не слышала, но самое главное же действительно, что люди живут, что они находят для себя смысл дальнейшей жизни.
Другими словами, Ксения, вот он современный пример, как через вас действует Господь, это правда. И ваша жизнь, вся ваша жизнь, она ведь живое свидетельство для многих, поэтому люди так тянутся. Нам каждому нужен человек, сильный духом, как стимул, как шанс для кого-то, не опускать руки, не сдаваться. Потому что сложности хватает, проблем хватает, но когда есть живой пример, как может быть по-иному, все-таки легче дышать. И вы вот сидите напротив меня, абсолютно точно, вы излучаете это тепло, это добро, этот свет, эту любовь. Хотя мне вообще тяжело представить даже, как это все возможно, учитывая все жизненные обстоятельства, да, и учитывая то, что с вами произошло, то, что вы пережили, и то, что вы переживаете каждый раз, говоря, проговаривая об этом в интервью. Но где-то это тоже часть вашей миссии теперь. Вот скажите, когда вы поняли и когда вы для себя определили, что это была не трагедия, а где-то провидение даже?
Конечно, первые годы я задавала себе постоянно вопрос, да, для чего мне это? И, наверное, самое главное, когда с вами что-то случилось страшное, задавать сразу себе вопрос, для чего мне это?
И ведь разница большая, не за что, а для чего.
Конечно, для чего? Что я могу из этого полезного получить? Я сейчас живу в абсолютном, ну, то есть это уже не теория, в абсолютно четкой практике, когда любая ситуация неприятная, вот даже просто неприятная и тяжелая, сложная ситуация, для меня это квест. Для меня это такое, знаете, я всегда потираю руки и думаю, ну все, сейчас что-то будет интересное. Потому что тяжелая ситуация всегда ведет при правильном к ней отношении к подъему, к какому-то взрыву. В хорошем смысле слова, ты вырастаешь, ты становишься сильнее, у тебя какие-то приобретаются силы каждый раз. Вот я говорю, у меня мурашки, потому что это так. Это реально так. Вот даже просто сложный человек. Вот тебе попадается, ты думаешь, ну вообще, как можно быть? Вот начинаем же осуждать, да? А человек тебе именно такой приходит, с таким качеством, чтобы тебя сделать лучше, чтобы самому вырасти. Ты вместе с этим человеком растешь. Вот Иисус говорил, да, когда тебя ударили по щеке, подставь другую. Все по-разному это трактуют, а реально это делает тебя лучше. Вся эта ситуация, она вот как-то перевернута, да, я ее просто перевернула в плюс к себе. И действительно, когда я поняла, для чего мне это, я поняла, что я могу, во-первых, я себя спасаю, своих близких спасаю, а еще и есть куча других людей, которые в унынии. И можно просто наслаждаться этой жизнью, несмотря ни на что. В какой-то момент я поняла, что я хочу что-то делать для тех людей, которые теперь вокруг меня. Вот. Коляска. Вот есть куча других таких же людей. Что я могу им дать? Я стала делать мастер-классы по красоте. Это было единственное, что пришло мне в голову, что я могла тогда делать своим опытом, там, визажиста, еще что-то. Мне это очень много радости доставляло. Я поняла, что я действительно радуюсь, когда вижу красивых женщин в колясках.
А как они отреагировали? Вот тоже как-то с колкостями.
Все по-разному. Mm-hmm. Кто-то приходил с большим удовольствием, кто-то смеялся и говорил, да кому это надо вообще, мы тут все в колясках, это спортивный образ жизни и все прочее. А я говорила, нужно носить длинное платье, нужно ничего не бояться, делать прически, краситься. И, конечно, это была такая маленькая революция. А потом случился конкурс красоты, и этот титул, он дал мне вот просто социальный лифт и возможность говорить о проблемах, которые я вижу, которые я знаю, которые я чувствую, уже на другом уровне, рассказывать их СМИ, вести диалог с властью. И это дало мне возможность вот сегодня быть тем человеком, которого все знают, общественным деятелем, да, мотивационным спикером в итоге, хотя я никогда не считала себя вообще спикером и никогда не считала себя красавицей. То есть вот такие вещи происходят интересные. Но я абсолютно точно всегда знала, что я хочу быть знаменитой. Я хочу быть знаменитой не просто для себя, а вот по-хорошему, то есть со смыслом. Да, я всегда знала, что я буду помогать людям вообще с раннего детства.
Ксения, ну такая воздушная, легкая снаружи, я знаю, что внутри-то стержень, и еще какой, стальной стержень. И то, что вы человек такой решительный, целеустремленный, об этом говорят ваши поступки. Ну вот скажем, например, когда-то вы поступили с мнением важного человека в вашей жизни, самого важного мужчины, я бы сказала, это отца, и за 10 дней до свадьбы вы бросаете своего жениха и вверяете свою судьбу нынешнему мужу Алексею. Потом, уже не внимая молитвам Алексея и не слушая абсолютно мужчин-врачей, вы, опять же, после аварии, будучи беременной, вы оставляете ребенка, вы не прерываете беременность. То есть вы как-то вот опускаете мнение мужчин и действуете, знаете, по принципу «я послушаю, но сделаю, как считаю нужным». Вот вам не кажется, что в вашей жизни где-то всегда рядом находится ангел-хранитель? Потому что так или иначе, все эти истории, они ведь заканчиваются очень хорошо. И вот то, что вы как раз принимаете свое решение, руководствуясь внутренним голосом, оно как-то всегда оказывается
правильным. Да, я слушаю себя. Находясь в гармонии с собой, в гармонии с миром, с Богом, неважно, что для тебя Бог вот именно, да, для каждого он свое, но разговаривая с этим Богом, живя с любовью, ты слышишь себя. У тебя работает интуиция так или иначе. И я прислушиваюсь к ней. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда, я слушаю людей вокруг себя на самом деле, но я это совмещаю. И когда папа говорил мне, что ты делаешь, что ты творишь вообще, ты же понимаешь, что у тебя такая, вот он тебя так любит, я понимала, что папа говорит мне с любовью. Но я знала, что мое сердце сейчас говорит другое, и нужно его слушать. Нужно его слышать. И с папой было так, что он в итоге меня услышал и понял. И он очень рад за меня, да. И как бы он сказал: знаешь, Ксень, самое главное, что ты молодец, ты слышишь себя. И слушай всегда себя. А с мужем тоже так, я очень прислушиваюсь к нему. Но когда есть такие ситуации, когда нужно идти ва-банк. И я просто для того, чтобы, ну, как бы побаиваясь его мнения, я просто его обхожу. То есть я могу не сказать, вот как с конкурсом было, еще что-то, да, я могу не сказать, что я туда еду, потому что боюсь критики. Но в итоге советуюсь и говорю ему, и прошу прощения, что я вот так поступила. Но
он принимает?
Он принимает, да. Он принимает, и он меня поддерживает во всем.
А сегодня уже вы, будучи мамой двоих детишек, вот как вам удается совмещать, ведь это огромный масштаб работы, вы работаете с регионами, вы работаете в Москве, и столько времени перелеты у вас занимают, да? Как вам удается совмещать интересы общества с интересами семьи?
Ну, они постоянно пересекаются, перекликаются, потому что я стараюсь, если я в Москве, то с собой брать семью и как-то их тоже в это вовлекать. Но, конечно, происходит постоянно у меня какой-то перекос. То туда, то сюда, потому что если я в семью углубляюсь, у меня тут все бежит, летит. Вот. А если я в общественной деятельности, вот как сейчас, очень много мероприятий. То есть каждый мой день расписан от и до. И страдает семья. Но я стараюсь восполнять, как только я дома, я восполняю как могу.
Вы не боитесь, что когда-нибудь станет выбор? Либо семья, либо то, что, либо дело жизни. Ведь, по сути, это дело жизни сегодня.
Хороший вопрос. Никогда не думала об этом. Мне кажется, такого быть не может. Потому что я люблю и свою семью, они это знают. И я люблю свое дело. И абсолютно точно, что без меня, без него, без дела меня не будет существовать. Я не смогу просто жить по-другому. Поэтому Здесь не может такого быть, не знаю.
А я вам скажу даже больше, что Господь поможет вам все сделать таким образом, чтобы хватило времени.
Я тоже так думаю.
На все.
У меня очень хорошая команда, это моя семья. Это моя мама, моя сестра, мои близкие друзья, которые семья тоже. Они все поддерживают. Часто бывает так, что мне нужно улететь, и муж тоже в командировке. Все по очереди там помогают, контролируют, приезжают, навещают детей, там как-то друг другу возят их там. Но это вот мой тыл, и я думаю, что если такая вдруг ситуация даже случится, то они не оставят меня, и всегда будут поддерживать, чтобы я не покидала свое дело, свою миссию.
Ксения, ну вот несмотря на то, что общество, оно не стоит на месте, оно прогрессирует, тем не менее, к сожалению, отношение пока вот к людям особенным, к людям с ограниченными возможностями, хотя сегодня уже даже само понятие ограниченные возможности, оно как-то даже не звучит. Мне кажется, у таких людей как раз-таки поучиться бы безграничности всему.
Ну, во-первых, сейчас у нас есть уже определение четкое, да, это словосочетание ограниченные возможности здоровья. То есть нужно обязательно всем это помнить, и просто ограниченные возможности действительно этого нет, потому что у всех нас безграничные возможности, и паралимпийцы наши прекрасные, и такие люди, как я, они это доказывают каждый день. Ограниченность здоровья, на мой взгляд, это прекрасный шанс показать всем людям, что есть на свете вот такая сторона медали, и проверить этот мир на доброту. И для себя я четко знаю, что я индикатор, потому что плохие люди не притягиваются, завистливые люди обходят стороной, люди, в которых живет серость и черствость, они очень быстро отпадают. То есть они вот даже если как-то там где-то по каким-то своим мыслям, да, и каким-то своим корыстным целям пытаются прилепиться, они не остаются рядом. Вот так вот, я как индикатор. И мне очень нравится быть таким индикатором. Прям я уже четко знаю, что люди, которые ко мне тянутся, это люди с каким-то потенциалом. Абсолютно точно, что они благостные люди, либо они тянутся очень к этому. Что эти люди, которые обладают состраданием. И это очень важное сегодня качество, которое, к сожалению, я не увидела в Соединенных Штатах Америки. Я не чувствую это в Европе. Это есть у нас. Реально мы люди, которые сострадаем друг другу. Мы неравнодушны друг к другу. Да, у нас пока еще не выстроена доступная среда на том уровне, на котором она должна быть. Да, мы еще пока не научились жить вот в таком обществе, где все равны. Но мы к этому идем другим путем. Никогда нас заставили с помощью системы штрафов, с помощью законодательства там всех вот быть такими. Но мы идем к этому именно благодаря своему неравнодушию. Вот, потому что в Штатах я увидела, да, есть какие-то съезды, пандусы, есть инструктаж у охраны там и у работников аэропорта, но если какой-то пункт происходит, которого у них нет, то им все равно.
Вы рассказывали о том, что когда-то вы ведь тоже на себе почувствовали взгляды со стороны, да, возможно, пальцами где-то показывали даже, да. Как вы на это реагировали, вот насколько это было тяжело, да, и как вы считаете, еще такой вопрос, что страшнее, что хуже, когда со стороны относятся с жалостью или когда сам человек к себе относится подобным образом?
Ой, самое страшное, наверное, когда мы жалеем себя. Потому что, жалея себя, мы страдаем. Жалея себя, мы порождаем иждивенчество. И ждем, когда нас будут жалеть, утешать.
Спасать.
А спасать нужно самим себя. И я считаю, что ничего не страшного в жалости, когда ты жалеешь кого-то. На самом деле, ну, это же происходит непроизвольно, потому что мы не знаем, как по-другому реагировать. Вот мы видим человека, инвалида, да, и нам его жалко. Ну, что значит жалко? Это значит, что как-то больно в душе, да, за него. Вот бедный там, он вот на коляске там, или там у него нет ног. Но это можно трансформировать, потому что сострадание — это другое. Это когда мы вместе страдаем, да, мы понимаем этого человека и принимаем его таким, какой он есть. И да, я много раз ловила на себе взгляды вот эти пораженные, что с девушкой, да.
Да, молодая, красивая, и как-то.
Да, но это меня жутко раздражало сначала, потому что, ну что вы на меня смотрите, в конце концов. Сейчас я абсолютно понимаю, ну, мне нравится, когда на меня смотрят. Просто сейчас я, наверное, столько провожу работы над собой, да, и столько вкладываю в то, чтобы достойно выглядеть на коляске, что, ну, мне уже хочется, чтобы смотрели, да, смотрите, так можно, и так нужно жить, да. Я на коляске, но я красивая, я желанная, у меня очень много поклонников, у меня много людей, которые хотят брать с меня пример. И я хочу, чтобы другие заражались этой идеей. У меня есть такие девчонки, которые вот у них даже руки не двигаются, но у них маникюр, у них макияж, у них там стиль в одежде, все подобрано. И ну, хочется восхищаться такими людьми. Вот у нас такая есть проблема, это прям бич в семьях, где есть дети с особенностями развития. Таких детей растят в жалости. Из этих детей вырастают иждивенцы. Люди, которые всегда от кого-то что-то ждут. Ждут помощи, ждут, когда ему принесут, подадут, оденут, отвезут. И это очень страшно, потому что нужно, мы же говорим о равном, да, обществе, поэтому, конечно, хочется, чтобы такие дети росли самостоятельными. Я очень хочу обратиться ко всем мамочкам, которые воспитывают таких детей, с просьбой: давайте своим детям свободу. Дайте своим детям возможность упасть и встать. Потому что когда ты упал, тебе не физика помогает встать. У кого-то нет рук, ног, у кого-то нет и рук, и ног, как у Ника Вуйчича, но ему давали возможность упасть и встать снова. Потому что когда ты встал снова, это не физика, это характер. И характер нужно воспитывать, его нужно закалять, даже если ты с особенностями развития. Благодаря этому стержню я расту. Я тот человек, который я есть, и помогаю другим людям. Кстати, иногда это, конечно, заставляет страдать моих близких, потому что я требую от своих друзей, от своих близких тоже силы духа. Я не терплю вот этого малодушия и жалости к себе. Это вызывает у меня даже иногда бывает какое-то чувство неприязни. Если я вижу, что человек себя жалеет, и это прям, ну, выводит меня из себя, потому что что угодно, плачь, бей подушку, кричи, не знаю, что там, что-нибудь делай, но не жалей себя. Вставай и иди снова.
Ксения, я чувствую, я вижу, вы человек верующий, угу. Так? Как изменилось ваше отношение, вас, то, что с вами произошло, та авария, она вас приблизила или отдалила от Бога?
Ой, вы знаете, это настолько, это, знаете, проверка на твою веру, потому что если ты пеняешь, да, или как-то там обвиняешь Господа Бога, это значит, твоей веры ее не было, ее не существовало, у тебя не было контакта с Богом. Потому что когда ты живешь с этой любовью, которая пропитывает тебя, Бог есть любовь. И я вот говорю, у меня мурашки, потому что на самом деле ты понимаешь, что обвинять-то некого, и гневиться на кого-то некого. У тебя есть Бог, это любовь. И ты с этой любовью продолжаешь жить. И те ситуации тяжелые, которые даются, они даются во имя любви, чтобы ты прочувствовала это еще больше, еще сильнее. То, что со мной случилось, еще больше укрепило мою веру и понимание того, что Бог со мной всегда. Потому что без любви мне бы не дана была такая ситуация. Благодаря этой ситуации я поняла, что такое жить. Как нужно жить, какой вообще уровень счастья бывает, помогая людям, живя с любовью к жизни, благодаря каждый свой день, каждую минуту, вот то, что у меня есть, это и есть Бог, это и есть любовь. Без этого, без этой коляски я бы не смогла вот так сильно прочувствовать это. Но я была бы той девушкой, которая там бегала на своих длинных ногах. Я тоже там жила с верой и с Богом, но вот так не чувствовала, как сейчас. Знаете, меня часто спрашивают, ну вот была бы у тебя волшебная палочка, что бы ты сделала, что бы ты пожелала? Я бы пожелала людям вот это чувствовать, всем. И никогда в жизни бы я не пожелала себе вернуть время вспять и не пройти вот это испытание. Потому что, ну, я никому не отдам свою ситуацию, потому что, ну, она настолько ценна мне, и сейчас цена у этого очень высокая.
Я смотрю на вас, и я понимаю, что вы действительно вот более полноценного человека я, наверное, не встречала. И я такое говорила двум людям в жизни. Скажу вам честно, это был Ника Учич и вы. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо Богу за то, что вы есть, и за то, что вы такая. И мне хочется верить, что люди, которые в данный момент нас услышали во многих странах мира, они начнут действовать.
Спасибо. Я тоже очень на это надеюсь.